Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина.
И несколько слов о погоде. Развернувшийся к центру России теплый антициклон будет способствовать дальнейшему укреплению позиций весны на большей части европейской территории России. Так, благодаря его влиянию, во вторник в столице максимальные температуры приближались к 15-градусным значениям и даже превышали их. Однако максимум перекрыт не был. Зато среднесуточная температура превысила 9 градусов тепла и была самой высокой для марта за весь период наблюдения в столице. Да и в ближайшие дни погода будет без осадков и теплой. В Москве сегодня переменная облачность, температура 13-15 тепла, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура воздуха днем 10-12 тепла.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
День траура в Кемеровской области. Средства для манипулирования личностью. Премьера документального фильма о Льве Толстом.
Об этом в ближайшие полчаса я снова напомню главную тему утреннего эфира. Сегодня Всемирный день воды. Как отмечают эксперты, в мире нарастает дефицит пресной воды. От бытовой химии и неразумного потребления до затонувших нефтяных танкеров. Главным фактором загрязнения водных ресурсов планеты является деятельность человека. В России, по мнению экологов, не осталось ни одного водоема, реки или озера, которые можно было бы по-настоящему назвать чистыми. Подробности в репортаже корреспондента радио «Свобода» примерно через полчаса. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Боитесь ли вы пить воду из-под крана?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
В Кемеровской области прошли первые похороны горняков, погибших при взрыве на шахте «Ульяновская». Обнаружены тела 108 человек. Поиски двух шахтеров продолжаются, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
Сегодня в Кузбассе первый день траура. Жители области скорбят по горнякам, погибшим в результате взрыва на шахте «Ульяновская». По распоряжению губернатора Кузбасса Амана Тулеева днями траура также объявлены 23 и 24 марта. Вчера глава МЧС России Сергей Шойгу покинул Кузбасс. Он заявил, что истинные причины взрыва на шахте будут установлены не ранее, чем через 2 недели. По его словам, такой срок требуется для расшифровки данных всех приборов, установленных на шахте. Сейчас расследованием занимается правительственная комиссия, которую возглавил заместитель руководителя Ростехнадзора Николай Кутиин. Бойцы военизированных горноспасательных отрядов, занятые в поисковых работах на шахте, столкнулись с проблемами. Ульяновская относится к числу так называемых оводненных шахт, поэтому пришлось работать водолазом. Но завалы и загазованность помешали работе под водой. Было принято решение начать откачку воды. Спасатели из других регионов вчера отправились домой. Сейчас на шахте работают только кузбасские бойцы ВГСЧ. В Кемеровской области работами под водой на угольных предприятиях занимается только кемеровский отряд ВГСЧ, который базируется в городе Березовский. По словам водолаза-респираторщика 7-го взвода этого отряда Александра Семенова, с такими ситуациями спасателям приходится сталкиваться нечасто.
Мы один раз на Чертинскую шахту выезжали. Вот это с 97-го года, пока я работал. То есть вот мы выезжали на Чертинскую шахту, но там не было аварии, там чисто технические работы были. И вот второй раз вот сегодня. Раз там завал, там лента вся собрана после взрыва, конечно, там так-то трудно проходить, если даже без воды. А в воде-то, естественно, еще труднее. Да лишь бы не получилось, как на Исаульской, что троих так и не достали же, так и не остались.
Вчера в Новокузнецке прошли первые похороны, а завтра во всех православных храмах и мусульманских мечетях Кузбасса пройдут поминальные богослужения о горняках, трагически погибших на шахте «Ульяновская». Сейчас с родственниками погибших работает 28 психологов из Москвы, Новокузнецка, Кемеровского центра медицины катастроф. Семьи шахтеров получат материальную помощь от 1 миллиона 300 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Все выплаты будут производиться компанией «Южкузбассуголь», которой и принадлежит шахта «Ульяновская». Губернатор Кузбасса Аман Тулеев также заявил, что на решение социальных проблем семей погибших шахтеров угольная компания «Южкузбассуголь», областной бюджет и бюджет Новокузнецка направят около 700 миллионов рублей. Наталья Гузева, Кемерово, для «Радио Свобода».
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Премьер Украины Виктор Янукович объявил вчера о создании новой парламентской коалиции национального единства, пишет газета «Коммерсант». Эта тема также освещается во многих других изданиях. В коалицию, помимо участников нынешней антикризисной коалиции, войдут депутаты-перебежчики, начинающие массовый исход из пропрезидентской нашей Украины, и блок Юлии Тимошенко. Вчера Рада утвердила министром экономики Анатолия Киноха, лидера входящей в нашу Украину партии промышленников и предпринимателей. Ожидается, что вслед за ним к Виктору Януковичу попросятся и другие. Переманив к себе Анатолия Киноха, господин Янукович спас свой кабинет от отставки, угроза которой была в эти дни велика, как никогда. Оранжевые бегут и не краснеют. Первая полоса газеты «Коммерсант». Международную тематику продолжает независимая газета. В целях усиления энергетической безопасности Евросоюз должен покупать газ напрямую у Туркмении без участия России и использовать для этого Транскаспийский газопровод, который будет введен в эксплуатацию в 2008 году и заработал на днях южно-кавказский газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум. Такой совет Старому Свету дал находящийся с визитом в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Азербайджана Арас Азимов. По его словам, покупка газа напрямую у Туркмении, а не через Россию, будет способствовать усилению энергетической безопасности Евросоюза. Не вполне дружеский совет. Первая полоса независимой газеты. Новые известия пишут о том, что подростковая жестокость в России превращается в доходный бизнес. В начале недели итальянское министерство образования запретило ученикам использовать мобильные телефоны в школах. Одной из причин нововведения стала популярность среди подростков видеоклипов с реальными сценами насилия. Школьники избивали своих сверстников, записывали происходящее на мобильнике, а затем обменивались видео. Российские эксперты утверждают, в нашей стране показательное избиение перед камерой не менее популярны, чем в Европе. Ежегодно в поле зрения милиции попадают тысячи подобных случаев. Причем мучителями зачастую выступают не ребята из неблагополучных семей, а дети состоятельных родителей. Явление стало настолько масштабным, что ушлые предприниматели уже начали делать на этом деньги. Число желающих купить диск с реальными драками растет с каждым годом. При этом торговцев кровавыми кадрами даже нельзя привлечь к ответственности. Также на первой полосе новых известий читаем о том, что неслыханный переполох сегодня царит в селе Нарышкино Бековского района Пензенской области. Чиновники и правоохранительные пребывают в состоянии полной растерянности. Накануне неизвестные ограбили сельских клуб. Злоумышленников привлекла недорогостоящая музыкальная аппаратура, установленная там, а портрет российского президента, висевший на стене. Теперь поисками изображения Владимира Путина занимаются лучшие пензенские опера, а местные власти склоняются к политическим мотивом происшедшего. Похищение президента. Первая полоса новых известий.
Спасибо. С главными темами сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Приморье по обвинению в дедовщине взяты под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады. В Краснодарском крае похоронено 38 погибших при пожаре в доме престарелых. Всего жертвами трагедии в ночь на вторник стали 63 человека. Сегодня начинается вывод британских войск из Боснии. Об окончании миссии 600 британских военных было объявлено в феврале.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Главный редактор журнала Forbes должен заплатить по иску Елены Батуриной 110 тысяч рублей. Считать ли подобный исход судебного заседания посланием другим журналистам? Это будет обсуждаться сегодня в программе «Час прессы». Ведет ее Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Вот и подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз говорим о новостях баскетбола.
Да, вчера были сыграны первые матчи второго группового этапа Евролиги УЛЕП, заключительного его тура. И там баскетболисты московского «Динамо» принимали итальянский «Бенетон» и добились победы в овертайме 68-65. И это позволило «Динамовцам» занять второе место в своей группе и выйти в четвертьфинал, где им предстоит сыграть с греческим «Панатинаикосом». На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Японии, вчера был разыгран первый комплект наград – В состязаниях пар победили Сюэ Шэнь и Хунбо Джао из Китая, ставшие трехкратными чемпионами мира. Второе место заняла еще одна китайская пара Циньпан Цзяньтун. Бронзовыми призерами стали Алена Савченко и Робин Цалкова из Германии. На женском чемпионате мира по кёрлингу, он тоже проходит в Японии, близится к завершению групповой раунд, в котором 12 команд играют друг с другом. Сборная Канады, выигравшая все 10 матчей, обеспечила себе место в полуфинале. Вторым полуфиналистом, скорее всего, станет команда Дании. У нее сейчас 8 побед и 2 поражения. И впереди встреча с аутсайдером турнира сборной Италии, которая только сегодня утром впервые выиграла на этом чемпионате у команды Шотландии 9-7. Ну и тем не менее, сборная Шотландии, как и команда США, тоже продолжит борьбу за награду. В их активе по 7 побед. Сборная России, проигравшая в среду Канаде 5-10 и Германии 7-8, идет на 8-м месте, имея 4 победы при 6 поражениях. В столице Швеции, Стокгольме, в среду прошли соревнования Кубка мира по лыжным гонкам в спринте классическим ходом. У женщин победила Петра Майдич из Словении, второе место заняла финка Вирпи Куйтанен, третья шведка Анна Дальберг. У мужчин первую победу в своей карьере одержал россиянин Михаил Девятьяров, второе и третье места достались шведам Эмилу Йонсену и Мацу Ларсену. Вчера были сыграны вторые матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею. Вторые победы на своих площадках одержали магнитогорский «Металлург» и «Акбарс». «Металлург» выиграл у «Сибири» 2-1, а «Акбарс» у «Химика» 5-1. И в двух парах счет серии до трех побед стал 1-1. «Авангард» дома уступил «Локомотиву» 3-4. «Салават Юлаев» тоже на своем льду проиграл «ЦСКА» 1-3. Следующие матчи будут сыграны завтра. Ну а сегодня в программе дня прежде всего 3 чемпионата мира, женский по кёрлингу, где пройдут заключительные матчи предварительного этапа по фигурному катанию, там определятся победители и призеры в мужском одиночном катании, и по водным видам спорта в Мельбурне, там будет разыгран комплект наград в синхронном плавании в произвольной программе у солисток. И также будут сыграны матчи второго тура предварительного этапа мужского ватерпольного турнира. Баскетболисты ЦСКА проведут сегодня заключительный матч второго группового этапа Евролиги УЛЕП с сербским «Партизаном», а на теннисных турнирах в Майами продолжится встреча первого круга.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Чеченский парламент предложил Госдуме России принять поправки к федеральному закону о реабилитации жертв политических репрессий, предусматривающие выплату денежных компенсаций пострадавшим от сталинских репрессий в середине 40-х годов прошлого века. По словам спикера парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова, речь идет о выделении 8 миллиардов рублей. Ранее в средствах массовой информации появлялась информация, что чеченские власти предлагают выделить в качестве компенсации жертвам политических репрессий около 18 миллиардов рублей, а потом 10 миллиардов ежегодно, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Деньги на компенсацию жертвам сталинских репрессий чеченские депутаты предлагают взять из стабилизационного фонда России. Спикер парламента Чечни Дуквах Абдурахманов заявил, что жертвам политических репрессий в республике необходимо выделить 8 миллиардов рублей. В среду независимая газета опубликовала материал, в котором утверждала, что чеченские власти попросили выделить 18 миллиардов рублей для реабилитации жертв сталинской депортации чеченцев в 1944 году, а затем выделять 10 миллиардов рублей ежегодно. Российский политолог Тимур Музаев утверждает, что инициатива Грозного связана с тем, что в 1992 году Джохар Тудаев отказался от получения денег из федерального центра на выплату компенсации.
Парламента Чеченской Республики по поводу выделения дополнительных средств на выплату компенсации связано с тем, что в свое время жители республики, депортированные в 1944 году, не получили законной компенсации согласно федеральному закону о реабилитации репрессированных народов. Дело в том, что в 1992-1993 год президент Чечни тогдашний Дудаев заявил, что Чечне не нужны российские подачки. В то же время гражданам России, подвергшимся депортации в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Дагестане, в Калмыкии были выплачены эти компенсации. На то время они составляли в пересчете на условные единицы примерно $1300. Сейчас же, когда в Чечне начинается выплата компенсаций тех же самых размеров, 10 тысяч рублей, примерно сейчас равняется $300. Получается очевидная несправедливость. Если эти расчеты как бы завышены и соответствуют действительно, то следует ожидать, видимо, со стороны федеральных властей аргументированных предложений, а не гольных криков о том, что это все все является, в общем, выкупом за отказ Кадырова от подписания федерального соглашения. Здесь нужно какой-то разумный, взвешенный подход, который в федеральном центре мы пока не наблюдаем. Любые предложения, которые звучат в Грозном, какие бы ни были, здесь почему-то встречаются не просто штыки, а просто буквально какой-то истерическими кампаниями со стороны Рогозиных и прочих депутатов.
В то же время проблема справедливого распределения всевозможных компенсаций остается наиболее актуальной в Чеченской Республике, продолжает Тимур Музаев.
Я думаю, что это одна из самых серьезнейших проблем, которые вот есть в нынешней республике, поскольку явное мошенничество и жульничество с конституционными выплатами приводит к нарастанию социальной напряженности и к росту недовольства. Все администрации, которые правили в Чечне, все, в общем, были более-менее замешаны в махинации с конституционными деньгами. Ни одно из правительств не смогло достойно справиться с этим вопросом.
Так считает российский политолог Тимур Музаев. В среду президент Кадыров заявил журналистам в Москве, что он против подписания договора о разграничении полномочий между Москвой и Грозным, который, по его словам, не актуален. Кадыров предложил забыть об этом договоре. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве, и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Американский центральный банк провоцирует эйфорию на Уолл-стрит. Триумфальное возвращение бывшего вице-президента на капиталистский холм. Лекарства или средства для манипулирования личностью? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отсутствие лишь одного предложения в заявлении Совета управляющих Американской Федеральной резервной системой, сделанного в среду, оказалось достаточно, чтобы вызвать эйфорию на Уолл-стрит. Решив оставить неизменной процентную ставку, под которую выдаются коммерческие кредиты, что ожидалось, американский центральный банк не включил в заявление фразу, как это было прежде, о том, что он может повысить процент на следующем заседании. Трактовка инвесторов – центральный банк готов в будущем снизить ставку, удешевить кредит, что обещает экономике, а следовательно и фондовым биржам хорошие времена. Стоит ли из этого делать вывод, что со страхами, вызвавшими крупные потрясения на финансовых рынках, покончено? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это были не страхи. Это была реакция на то, что паевые фонды и пенсионные фонды потеряли деньги в Китае. Когда они потеряли деньги в Китае, они должны были продать свои акции в Америке, чтобы платить по долгам из-за падения своих активов в Китае. Поэтому это была такая, как бы, техническая отдача. Ружье стреляет и отдает в плечо.
Но ведь многие аналитики говорят, что это могло быть отражением, так сказать, более серьезной тревоги. Тревоги относительно общего состояния глобальной экономики. Экономический рост замедляется, а недавние показатели инфляции увеличиваются.
Рынкам свойственно нервничать, но оснований таких фундаментальных для беспокойств о мировой экономике, о глобальном экономическом росте оснований нет. Мировая экономика растет стабильно, все прогнозы, в общем-то, уверенные. В отдельных регионах мира могут быть проблемы, но в Китае все равно продолжается 10% рост в экономике. Америка, в общем, будет расти на 3%. Некоторые опасения вызывает сейчас Германия и вообще страны Западной Европы, где снижается экономический рост. Но в целом мировая экономика здорова.
Профессор, а что может ждать Россию с ее зависимостью от цен на нефть? Ведь российские финансовые рынки тряхнуло в последние недели крепче, чем рынки других стран.
Ну вот сейчас нефть примерно стабилизировалась вокруг $60. Тенденция ниже, чем она была, скажем, год назад. Сейчас вступил в действие очень важный фактор, на который недостаточно обращают внимание. Это то, что Соединенные Штаты, как крупнейшие потребители энергии, договорились с Бразилией о снижении тарифов на поставки биологического топлива. Бразилия делает этанол из сахарного тростника. Американцы пытались тоже делать этанол из кукурузы, но это очень дорого. А из сахарного тростника это довольно дешево. Поэтому какая-то часть горючего для автомобилей будет замещаться. И если американцы снизят тариф, то понизится давление на цены на внутреннем рынке, на американском, что повлияет на все мировые цены на нефть, и они пойдут вниз.
Профессор Михаил Бернштам комментировал решение американского центрального банка не повышать кредитные ставки. Последний раз он появился в этом зале более 6 лет назад для того, чтобы формально признать свое поражение на президентских выборах. Покидал он его в глазах многих списанным со счетов политиком. В среду Элгор вступил в зал заседаний Конгресса триумфатором, человеком, освященным ореолом всемирной славы, символом природоохранного движения. Бывшие коллеги пригласили бывшего сенатора и вице-президента, автора фильма, получившего «Оскар», на слушание о борьбе со всемирным потеплением. Слово Алану Давыдову.
Альберт Гор призвал республиканцев и демократов забыть межпартийные разногласия и рассматривать глобальное потепление прежде всего как моральную проблему. Он назвал состояние Земли бедой планетарного масштаба. У планеты жар. Если ваш ребенок в лихорадке и доктор настаивает на медицинском вмешательстве, вы не верите экспертам, которые не считают высокую температуру проблемой. Если детская колыбель в огне, вы не предполагаете, что младенец воспользуется огнетушителем. Вы действуете. На слушаниях по глобальному потеплению в Конгрессе Гор пытался убедить американских законодателей в необходимости принять законодательство, ограничивающее индустриальные выбросы углекислого газа нынешним уровнем, объявить мораторий на сооружение тепловых станций, выделяющих парниковые газы, и ввести налог на углеродные выбросы. Посвятивший себя природоохранной деятельности после проигрыша Джорджу Бушу президентских выборов в 2000 году, Альберт Гор считает глобальное потепление исключительно результатом человеческой деятельности. С ним согласны не все ученые, считающие феномен потепления малоизученным. Некоторые эксперты видят в активной природоохранной деятельности Гора, в частности, в его нашумевшем документальном фильме «Неудобная правда», политический подтекст, направленный против республиканцев. Говорит Марлоу Льюис, старший сотрудник Вашингтонского института конкурентного предпринимательства. «Мне кажется, Гор сделал глобальное потепление центром всеобщего внимания в политических интересах своих сподвижников. Его «Неудобная правда» не только самый высокоприбыльный документальный фильм в истории, но и, возможно, наиболее политически влиятельный. Я не исключаю, что после триумфального визита Элла Гора на Капитолийский холм может быть принято законодательство в духе Киотского протокола, что удорожает энергию и сделает ее недоступной для многих американцев. Фильм Гора, придавший заявлениям бывшего вице-президента особый вес, заявлен как объективный, неполитический, деидеологизированный документ. Но в действительности он метафорически отражает точку зрения экологических паникеров, сторонников мер, которые способны посадить наше общество на энергетический паек. Можно привести много примеров, когда Гор затеняет и даже искажает смысл свидетельств, которые он цитирует. Дискуссия вокруг фильма Гора не помешала ему встретить заметку на теплый прием среди законодателей от обеих партий. Если не считать сарказма сенатора-республиканца Джеймса Инхофа, напомнившего, что семья Гора слишком расточительно потребляет электричество в быту. Бывший вице-президент заверил оппонента, что покупает кредиты за энергетический перерасход.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом с нами ее ведущий Михаил Соленков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, коллеги. Сегодня в программе «Свобода в 9». В Кемеровской области 3-дневный траур. Поисковая операция продолжается. Ищут 2 горняков. Верховный суд России рассматривает вопрос о ликвидации Республиканской партии России. И в Москве состоялось заседание круглого стола на тему прошедших 11 марта региональных выборов. Проигравшей партии судили победителей — Единую и Справедливую России.
Оставайтесь на волнах радио «Свобода». А сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области начался 3-дневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Сегодня пройдут похороны 59 из 108 погибших горняков. Поиски 2 шахтеров продолжаются. В Приморье по обвинению в дедовщине взято под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады. По информации Тихоокеанской военной прокуратуры, против них возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение уставных отношений». В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал неактуальным заключение договора о разграничении полномочий между его республикой и федеральным центром. США и Азербайджан заключают сегодня договор об энергетическом сотрудничестве. Документ подпишут в Вашингтоне госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров. Совет Безопасности ООН продолжит сегодня обсуждать проект резолюции об ужесточении санкций против Ирана. Сегодня начинается вывод британских войск из Боснии. Об окончании миссии 600 британских военных было объявлено в феврале. 20-летний американский рядовой Брайан Хауард признался, что год назад стал соучастником изнасилования и убийства 14-летней иракской девочки. Два военных моряка погибли на борту британской атомной подводной лодки в результате несчастного случая. Министерство обороны Великобритании не сообщило подробностей происшедшего, заявив, что ядерному реактору подлодки ничто не угрожало. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози, представляющего правящий правоцентристский союз «За народное движение». На Балканах может воцариться хаос, если предложенный ООН план будущего статуса Косово не будет одобрен, считает Оли Рен, член Еврокомиссии, курирующий вопросы расширения ЕС.
Как сообщают синоптики, развернувшийся к центру России теплый казахский антициклон будет способствовать дальнейшему укреплению позиций весны на большей части европейской территории России. Так, благодаря его влиянию, во вторник в столице максимальные температуры приближались к 15-градусным значениям и даже превышали их, однако максимум перекрыт не был. Зато среднесуточная температура превысила 9 градусов тепла и была самой высокой для марта за весь период наблюдений в столице. И в ближайшие дни погода будет без осадков и теплой. В Москве сегодня переменная облачность, температура 13-15 тепла, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 10-12 градусов.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В преддверии Дня воды, который отмечается 22 марта, Всемирный фонд дикой природы назвал 10 рек, в том числе Нил, Рио-Гранде и Дунай, которые больше всего пострадали из-за действий человека и недостаточной защиты от загрязнений. Миру грозит глобальный водный кризис, заявил директор Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян. По его словам, уже сегодня человечество испытывает дефицит пресной воды. О причинах водного кризиса и о том, можно ли избежать катастрофы, в интервью Виктора Данилова-Данильяна корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Глобальный водный кризис, он действительно неизбежен?
Конечно, неизбежен. Если вы посмотрите, как растет потребление воды, с какими темпами во всем мире, то вы увидите, что уж никак не позже 2025-2030 года, если продолжаться будет рост с такими темпами, все водные ресурсы мира, доступные для экономического освоения, будут уже использованы. Но поскольку все их использовать нельзя в силу неравномерности распределения воды по поверхности суши, в силу того, что в таких странах, как Бразилия, Канада и Россия, прежде всего, наверняка останутся еще такие водные ресурсы, до которых рука хозяйственника не дотянется, то это будет означать, что острейший водный кризис разразится во многих странах мира, которые недостаточно обеспечены водными ресурсами. Ну вот по имеющимся прогнозам, в 2025 году в условиях перманентного водного кризиса будет жить на Земле больше 3 миллиардов людей. Сейчас это 1 миллиард. Вы представляете, что если 3 миллиарда человек живут в условиях постоянного, перманентного водного кризиса, то это приводит к политической неустойчивости, это приводит к конфликтам из-за той малой недостаточной воды, которая у них есть. Это приводит к так называемой гидромиграции, когда люди бегут из необеспеченных водой регионов. Вот по самым скромным прогнозам, таких мигрантов будет по крайней мере 300 миллионов человек.
То есть предупреждение экологов и гидрологов о том, что рано или поздно мир столкнется с дефицитом пресной воды, действительно реально?
А тут просто никаких сомнений нет в этом. Это никакая не новость. Это специалистам известно хорошо и никаких сомнений не вызывает.
Самые реальные опасения, которые могут оправдаться?
Ну, страна у нас водой обеспечена, природа позаботилась о нас. Россия занимает по воловым объемам водных ресурсов второе место в мире. Первое занимает Бразилия с ее исключительно полноводной, потрясающей рекой Амазонкой. Но наша вода в промышленно развитых регионах находится, надо прямо сказать, в довольно плохом состоянии. У нас большое количество рек считаются загрязненными.
И что нужно сделать, чтобы избежать водного кризиса?
Избежать его уже не удастся, потому что количество людей, которые будут в 25-30 годах находиться в условиях острейшего дефицита воды, будет заведомо превышать 2-2,5 миллиарда, что бы мы ни делали. Но его можно по возможности, естественно, пытаться смягчить, разработать систему мер, благодаря которым человечество из этого водного кризиса к 40-му или 50-му году все-таки выйдет. Во-первых, воду сберегать. Во-вторых, охранять, естественно, источниках. Третье. Надо изменять структуру реального сектора мировой экономики.
Я фильтрую воду, потом
С Виктором Даниловым Данильяном побеседовала Ольга Вахоничева.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы пить воду из-под крана? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
Я фильтрую воду, потом кипячу, и после этого все равно осадок. Она отстаивается у меня, и после этого только пью. Может быть, трубы у нас такие, может быть, все плохо очищают. Дома старые, трубы ржавые все. Так что говорить, что хорошее, ничего хорошего нет.
Ну, пьем, конечно, но через фильтр почищаем этот барьер. Потом через магнитную воронку пропускаем после этого тогда вот. Либо в чайник, так, чтобы ни накипи, ни осадка не было. Либо для еды так вот используем. Конечно, в последнее время не то. Просто с улицы прибегаешь под кран, там сразу отдает хлоркой аж чисто. Поэтому, конечно, тут желудки у всех не к черту.
Нет, вообще-то я ее не пью, кипяченую пью. Ну, страшно, говорят, в Волге полно всяких формальдегидов, там примесей очень много. Поэтому я стараюсь. Или минералку покупаю.
Периодически только через фильтр, потому что не чистая у нас вода. Ну, хлорированная слишком. Взвеси бывает, песок.
Нет, очень плохая вода. У нас стоит родник, и трубку за последнее время, я заметила, вообще вода стала хуже, чем, например, даже 2 года назад. Мы уже 10 лет используем очистительные. И я замечаю, что трубку теперь приходится мыть каждый месяц. Шланг. Раньше хватало на год-два, и даже не в одном глазу.
Нет, никогда. Не пью воду из водопровода, потому что он грязная. Мы берем воду, очень чистая, всякие разные сейчас много.
Бывает, но очень редко. Ведь хочется, успеваешь там. Ну, в основном, конечно, все-таки кипяченая. В смысле, по качеству? Плохая, все-таки наливаешь, сразу видно серая. Плохая вода.
Да, бывает, пью. Да, ну ничего, нормально-то. Не, ну у меня без фильтра-то нет, навряд. Я с фильтром. Фильтрованная вода просто идет. Ну, конечно. Там и хлорки, и это много всяких, ну, я не знаю, бактерий.
Нет, очищаем. Ее пить нельзя. Вода-то отвратительная. Ну, во-первых, она хлорированная, ей постоять надо. Ну, а во-вторых, просто грязная вода идет.
Нет, она грязная, потому что да никаких мы фильтр ставим и очищаем ее. Чтоб чище была, как зачем?
Да. Пьем. Впечатление отвратительное. Во-первых, это вкус хлора, в первую очередь. Во-вторых, неизвестно, какие у нас трубы в Самаре. То есть, скорее всего, вода плохого качества.
Употребляю, но только через фильтры. Потому что загрязнение и как-то вкус хлора и вода в банке зеленого цвета. Это неприятно. Но впечатление того, что у нас очень замусоренные водоисточники.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, боитесь ли вы пить воду из-под крана. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
И продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
В Московском доме кино прошла премьера документального фильма о Льве Толстом «Полустанок». Режиссер Галина Евтушенко. Сценарий написал актер и режиссер Александр Басов. Фильм состоит из 3 частей – «Перелом», «Уход» и «Эпилог». В картину включены многочисленные кадры кинохроники, запечатлевшие в разные годы Толстого, его жену, друзей, детей и родственников. «Полустанок», говорит Галина Евтушенко, – это авторское кино, и мы предлагаем зрителям свою версию событий, завершившихся болезнью и смертью Толстого на захолустном железнодорожном полустанке Остапова. 4 вазы парижского Лувра, в которых предположительно находились набальзамированные внутренности фараона Рамзеса II, на самом деле содержат лишь косметические продукты. К такому выводу пришла группа французских химиков. Ученые во главе с Жаком Конаном из университета Луи Пастера в Страсбурге исследовали содержимое 2 из 4 ваз. В результате выяснилось, что одна из них использовалась для хранения мази, изготовленной на основе топленого сала и растительного масла. Также было установлено, что содержащееся в вазе вещество датируется 1035 годом до нашей эры, а Рамзес II умер на 80 лет раньше. Второй образец, оказавшийся смолой для бальзамирования, относится к 275 году до нашей эры, а значит, тем более не может быть связан с фараоном. 4 вазы из турецкого фаянса долгое время считались одними из главных экспонатов в отделе египетского искусства Лувра. Однако сомнения в том, что там действительно находятся внутренности фараона, возникли после того, как при исследовании мумии Рамзеса II, хранящейся в музее Каира, было обнаружено, что его сердце по-прежнему находится в груди. Новый мультипликационный проект «Мы живем в России» появится на российском телевидении в ноябре. Передача будет представлять собой одноминутные сюжеты, в каждом из которых пластилиновые герои будут рассказывать об одном из 86 регионов России. Над сериалом работает студия «Пилот», которую возглавляет Александр Татарский, автор и режиссер мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и «Следствие ведут колобки», а также пластилиновые заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши». В английском графстве Суррей в коллекции музыкальных инструментов Алика Кобби найдено пианино, принадлежавшее великому пианисту Фредерику Шопену, который взял инструмент с собой в прощальную концертную поездку 1848 года. Инструмент в превосходном состоянии, в отличие от трех других, принадлежавших композитору.
Панораму культурных событий подготовил и представил Иван Толстой.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Лера, какие интересные публикации вы сегодня особенно отметили?
Вот отметила я колонку Бориса Клина в газете «Известия». Автор пишет: «Московский музей Сахарова снова в центре скандала. Там демонстрируется нечто, оскорбляющее религиозные символы. Вчера православное движение «Народный собор» призвала привлечь к осквернителю святынь к уголовной ответственности. А еще раньше Союз православных граждан рекомендовал направить организаторов выставки «Запрет на искусство» на психиатрическую экспертизу. Словом, страсти закипели. Теперь следует ждать громких заявлений либеральной общественности. Все это мы уже видели 2 года назад, когда в том же музее устроили выставку «Осторожно, религия». Тогда группа граждан разгромила экспонаты, а директор музея Юрий Самодуров, хоть и был осужден, но отделался штрафом. Зато он стал героем, правозащитником и жертвой кровавого режима. Я не собираюсь вступать в надоевшие дискуссии о праве художника на самовыражение и роли религии в современном обществе. Тут гораздо интереснее реакция так называемой православной общественности на дешевую провокацию. Она последовала немедленно и оказалась очень бурной. Словно нет ничего более важного в жизни страны, чем непотребное зрелище в малоизвестном клубе. А между прочим, в это же самое время в Подмосковье прокуратура пытается ликвидировать самый знаменитый детский православный приют. На волоске повисла судьба 30 ребятишек, которым и так досталось. Атакам контролирующих органов подвергаются богоугодные заведения и в других регионах. «Известия» уже писали об этом. На происходящее отреагировал правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора. С увещеванием чиновников выступил представитель Русской Православной Церкви, епископ Егорьевский Марк. Ну а где же боевая православная общественность? Ее отдельные представители лишь на форумах в интернете изредка флудят. Есть такое выражение в сети от английского «флуд» — наводнение, пустословие. Ни пикетов, ни митингов, ни грозных обращений. Судя по всему, разрушение приютов им кажется ерундой, недостойной внимания и акции протеста. Вот какая-нибудь выставка — это другое дело. Хочу подчеркнуть, что никоим образом не пытаюсь обелить, оправдать или защитить выставку в музее Сахарова. Лишь пытаюсь обратить внимание на масштаб событий. Похабные картинки вызывают настоящую бурю среди общественников. А лишение сирот теплого, уютного православного дома им до лампочки. Мне кажется, что глумление над православным священником, отцом Авросием, с таким трудом 13 лет создававшим приют, и над верой детей в христианское милосердие куда омерзительнее, хуже и опаснее, чем какая-то выставка, даже очень оскорбительная.
Спасибо, это была одна из сегодняшних публикаций. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье по обвинению в дедовщине взяты под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Краснодарском крае похоронено 38 погибших при пожаре в доме престарелых. Всего жертвами трагедии в ночь на вторник стали 63 человека. В Кемеровской области прошли первые похороны горняков, погибших при взрыве на шахте «Ульяновская». Обнаружены тела 108 человек. Поиски 2 шахтеров продолжаются. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И я напоминаю, что сегодня у нас День защиты водных ресурсов, и в продолжении этой темы мы предлагали слушателям ответить на вопрос, боитесь ли вы пить воду из-под крана, и у нас скопилось несколько сообщений. В Москве пить воду из-под крана опасно, так как трубы очень старые, а если даже и новые, то неизвестно, из какого материала сделаны и соответствует ли их установка ГОСТу, пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. Вода у нас под краном в юго-западном административном округе считается озонированной. Мосводоканал вместе с Лужковым образовали фильтры, которые не имеют аналогов в мире. Вода совершенно чистая и не хлорированная, а сладкая, вкусная, озонированная вода. И в ближайшие 2 года вся Москва будет иметь такую воду. Мы ее используем и пьем во всех отношениях, она не хуже лондонской воды. Вот такое оптимистичное сообщение от нашего слушателя Петра Николаевича. Уж если большинство россиян потребляет отравленную воду наших средств массовой информации, то чего бояться пить воду из-под крана? Пьем, пишет Иван Алексеевич. Хоть какое-то направление жизнедеятельности человека возглавляет у нас министр-специалист, если не считать Кудриных и Грефов специалистами по бизнесу. Потому бизнес-процветание разрушает все и вся. Мы лишаемся не только качественной воды, но и безопасности во всем, от чего страна и вымирает, написала наша слушательница Лидия из Москвы. «Я не боюсь пить воду из-под крана, потому что она у нас артезианская», — отвечает Федор Иванович. Известно, что человек на 90% состоит из воды, а если это вода из-под крана плюс продукты с геномодифицированными организмами и химией плюс зурабов, то о каком приросте населения может идти речь, пишет наш слушатель по фамилии Артеменко. Пить грязную воду из-под крана я не боюсь, и для дезинфекции добавляю в воду спирт перед тем, как ее выпить. И так делают многие жители нашего города, пишет Николай Колесников из города Краснодар. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос, писал нам. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Вчера стало известно об обращении законодателей Чеченской Республики в Конституционный суд России с требованием денежной компенсации в размере 8 миллиардов рублей для реабилитации жертв сталинской депортации февраля 1944 года. Справедливость такой постановки вопроса ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Одобряете ли вы вот такую постановку вопроса, как денежную компенсацию жертвам сталинской депортации чеченского народа?
Федеральным властям не следовало ждать такой акции со стороны парламента Чеченской Республики, потому что соответствующие компенсации были предусмотрены в законе, который принял парламент Верховный Совет еще в 1991 году. И все репрессированные народы так или иначе получили соответствующие компенсации, кроме чеченского. Правда, надо отдать тогда, так сказать, должное в кавычках бывшему правителю Чечни Дудаеву, который не стал сотрудничать с российскими властями и фактически отказался от того, чтобы народ Чеченской Республики получил вот эти компенсации. Но после этого последовали 2 жестокие войны, десятки тысяч убитых, республику вогнали в каменный век. Поэтому, конечно, эти там, то, что они просят местные власти 8 миллиардов рублей, это, скорее всего, такой жест какой-то. На самом деле республики для того, чтобы восстановить ее социально-экономическое положение, улучшить, дать работу людям и многое другое сделать необходимое, нужны, конечно, десятки миллиардов рублей.
Бывший председатель Государственной Думы, бывший секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин ратует за выполнение закона о реабилитации репрессированных народов.
Я имел прямое отношение к принятию закона о реабилитации репрессированных народов. Помогал в прохождении этого закона в Верховном Совете на съезде народных депутатов. Авторами законов был депутат от Волгограда Владимир Мазаев, мой коллега, и глава Карачаево-Черкесии Владимир Хубиев. Считаю, безусловно, должны быть произведены выплаты репрессированным народам. Что касается постановки вопроса о выплате компенсации, вопрос, который был поставлен в повестку дня парламента Чеченской Республики и положительно решен. Но что касается тех астрономических сумм, о которых заявил парламент Чеченской Республики, мне кажется, что Минфин Российской Федерации, Минфин Чеченской Республики к этому отношения совсем не имел.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов не видит причин для исключительности чеченского народа.
Таким репрессиям в годы Великой Отечественной войны подверглись несколько народов. Были выселены немцы по Волжье, были выселены и упразднены автономии Калмыкии, Чечены, Ингушетии, были выселены карачаевцы, балкарцы, крымские татары, Это печальные страницы в истории нашей страны, но в одностороннем порядке решать вопрос только в отношении одного народа, Чечено-Ингушетии, это было бы несправедливо. Если решать эти вопросы, то нужно их решать в отношении всех народов.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
8:52 в Москве, и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о новом лекарстве от плохой памяти, разрабатываемом американскими учеными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К более решительным и дерзким мерам прибегли в среду американские противники иракской войны. Два десятка активистов антивоенного движения оккупировали капитолийский офис конгрессмена-демократа Криса Ван Холлена, руководителя одного из ключевых комитетов Палаты представителей, и в течение 8 часов митинговали в кабинете конгрессмена, развесив на стенах фотографии погибших солдат, выкликивая их имена и читая стихи, посвященные их памяти. Самого конгрессмена в офисе не было, а его помощники не рискнули указать на дверь демонстрантам, которые являются избирателями. Конгрессмен Ван Холлен вызвал негодование пацифистов своей поддержкой законопроекта о финансировании действий американских войск в Ираке. Поздно вечером активисты все же покинули офис конгрессмена, пообещав в будущем навестить и некоторых из его коллег. Необычные обвинения в причастности к терроризму были предъявлены в среду бывшему матросу американского военно-морского флота. Согласно прокуратуре, Хасан Абу-Джихаад, уволившийся с флота 2 года назад, во время службы на ракетном эсминце вел оживленную интернетную переписку с одним из членов Аль-Каиды. Среди прочего, военнослужащий передал аль-каидовцу секретную информацию о планах прохода американской морской ударной группы через Ормузский пролив. Американские корабли в то время готовились к удару по базам Аль-Каиды и Талибана. Американский военнослужащий якобы обсуждал способы нанесения наиболее ощутимого удара по американским кораблям. В случае признания виновным обвиняемому грозит 25 лет тюрьмы. Что, собственно, испытывают, проводя один из интереснейших экспериментов последнего времени, американские ученые? Лекарство от трагических воспоминаний или средство для манипулирования человеческой личностью? Такой вопрос задают некоторые эксперты, озабоченные явно успешными работами по созданию лекарства, которое может стереть из памяти кошмары, рассказывает Ян Рунов.
«Я бы принял такое лекарство без всяких колебаний», — говорит Майкл Волкотт, участник войны в Ираке. После возвращения домой он уже 2 года страдает посттравматическим стрессовым расстройством, принимает антидепрессанты, прошел курс групповой психотерапии, но все это ему мало помогает. Таких, как Майкл Волкотт, довольно много. По данным статистики, каждый 8-й американский солдат, прошедший иракскую войну, страдает от посттравматического стресса. Это и ночные кошмары, и бессонница, и неспособность концентрироваться, и беспричинная раздражительность, и ощущение собственной ненужности. Почему болезненные, травмирующие психику события прошлого у одних людей исчезают из памяти, а у других нет? Наука пока не находит ответа на этот вопрос. Однако, изучая пути превращения краткосрочной памяти в долгосрочную, исследователи обнаружили, что этот процесс можно прервать определенными лекарствами. Речь, в частности, идет о таком лекарственном препарате, как пропранолол, которым лечат высокое кровяное давление. Оно же понижает уровень адреналина, что сделало это лекарство популярным у актеров, не умеющих справиться с боязнью сцены. А теперь ученые обнаружили, что пропранолол действует и на память. По мнению психолога из научного неврологического центра при Нью-Йоркском университете Джозефа Леду, память уязвима и управляема. С помощью лекарств ее можно усилить или ослабить. Некоторые специалисты обеспокоены возможными негативными последствиями такого вмешательства в работу памяти. Среди них нью-йоркский психолог и специалист по проблемам памяти Фрэнк Фелбербаум.
I believe that the brain is an associating machine.
Я верю, что мозг — это ассоциативный механизм, суть работы которого — связывать информационные блоки в единую цепь. Каждый человек за свою жизнь переживает горестные моменты. Если человек чувствует себя только счастливым, он либо психически болен, либо зомбирован. Убирая искусственно из памяти одно, даже травмирующее звено, можно нанести другую, еще большую травму. Для меня лично это неприемлемо. В Вашингтоне пока не выработано единое мнение по этому вопросу. Национальный институт здравоохранения выделил средства на некоторые эксперименты с пропранололом для лечения посттравматического стрессового расстройства, а Совет по биоэтике при президенте Соединенных Штатов осудил эксперименты по управлению человеческой памятью. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что новый, уже четвертый диск певца, называющего себя Music Soul Child, наконец-то сделает это имя знакомым широкой аудитории. Его альбом Love and Music стал самым популярным диском прошлой недели. Песня из этого диска «Miss Philadelphia». With her drink on its way, posted with her eyes closed, as left to right her head sways. Ooh, so beautiful, so beautiful, like a thing. What is her vibe? Yeah, was it like no one's I've ever seen? So hey, how would you mind if I take a seat? So I sat, and as we started to chat, that's when she told me she's from Philadelphia. She grew up on the west side. Yeah, a one-room apartment in L.A. where she now resides. Home is Philadelphia, though we just met tonight. Can I be a part of your life? Favorite color's red. She has two dogs and a goldfish. She says after law school she wants a career before kids. We spoke forever on topics like religion and politics, up until the music stopped, which meant our time was at its end. So as the light came up ever so slow, had romance, and I was in a bad to so let it go. So as I pulled out her chair so that we could leave, I asked her, was it too soon to ask her, can you spend the night with me?
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими нью-йоркскими коллегами, завершает очередной час утренней программы. В программе работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода. Диф 9» с ведущим Михаилом Соленковым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.